Но Исход 7-8, сразу там 7 глава, 1 стихе, «Я поставил тебе Богом, фараону». Chapter 7, verse 1, «I have made you God to Pharaoh». Мы все здесь не веруем в Троицу, да, и у нас, наверное, столько такие разговоры с людьми, которые убеждены, что нет, Иисус Бог, и вот цитируют разных стихов. А поскольку мы понимаем, что значит быть Богом, тогда сможем как-то легче это объяснить. И я очень люблю тот стих, и что Моисей, который вполне человек, был поставлен перед фараоном как Богом. Я поставил тебе Богом, фараону. Если Бог это сделал с Моисеем, тем более он сделал бы с Иисусом. First one, I made you God to Pharaoh, or the Russian says, I have made you God to Pharaoh. If this is what God did with Moses, how much more would he do it with his son? And so you shouldn't get worried about verses that talk about Jesus being God in that sense. Once you understand what it means to be made God by God. Итак, это очень полезный стих. И что тот слово Бог не значит, что тот единственный вот, Бог, Яхве. Это значит, в принципе, сильный. И в разных людей в течение вот, Библии называется Богом. Ну, судей, Израилева, ангелов. И здесь у нас Моисей. И 6 глава, 30 стих, Моисей сказал перед Господом, я не словесен. Как же послушать меня фараон? И в ответ Бог сказал, 7 глава, 1 стих, Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Значит, он будет тогда говорить, если ты считаешь, что ты не словесен, тогда Аарон будет для тебя поговорить. So, chapter 6, verse 30, Moses has said, how can I speak to Pharaoh? I'm not good at speaking. And so God says in response to that, so okay, I'll make Aaron your prophet. И это значит, что пророк не значит, ну не обязательно значит, человек, который предскажет будущее. Это просто значит человек, который говорит перед Богом или для Бога. So prophet doesn't mean someone who foretells the future. It means someone who speaks out God's word. По идее, Бог хотел, чтобы Моисей все это сделал. Но он не хотел. Хорошо. Бог мне сказал, до свидания, Моисей. Я дал тебе вот задачу, ты это не заполнил. Хорошо, все с тобой. Нет. Я сказал бы, что Бог сделал какую-то уступку. К этому вот... слабость Моисеева. Сказал ему, хорошо, ты не сможешь, хотя я знаю, что ты сможешь. Хорошо, я дам тебе Аарон, и он будет твоим пророком. Он будет говорить. So God makes a concession to human weakness here. Moses says, I can't do what you told me to do, but God knows that he can. So he says, okay, I'll give you Aaron, and he can speak for you. Ну, поскольку мы читаем, все эти глав, начиная отсюда, это понятно, что через время Моисей фактически говорил. Это Моисей, который сделал все эти чудеса, и фактически Аарон был как-то не нужен. But it's clear as you read from now on in Exodus that actually Moses does end up doing all the speaking and he does all the miracles, etc. And Aaron fades somewhat into the background. Бог и тоже готов как-то делать уступки для нашей слабости. Я просто не смогу. Бог думает, да нет, ты сможешь. Ну хорошо, я дам тебе. Вот. Какое-то разрешение, какую-то уступку к твоему слабости. Хорошо. А если мы будем это использовать, жизнь как-то становится как-то сложнее и не легче. И через время, наверное, мы не будем это использовать. I think God also makes concessions to our weakness, but what I notice is that whenever you use them, actually it makes life harder rather than easier, and in the end the spiritual person ends up, I think, like Moses, not using them. Есть много таких вот примеров. Но человек, наверное, живет в месте, где других верующих нету, он как-то познакомится с человеком, очень хочется жениться, но И, наверное, он, ну, пришлось, что он, наверное, женился на, скажем, вот, женщину, которая не совсем, ну, верующая. Хорошо. Я не скажу, что Бог сказал бы, ну ладно, ты, ну, нарушал тот линию, все, до свидания. Да нет. Ну просто жизнь будет для него сложнее, чем он думал. He said this with marriage out of the faith that okay, God accepts it. That's what you do. But he makes a concession to weakness, but in the end it becomes more difficult for the person over time. И есть много таких примеров. И ладно, если Бог готов как-то делать такие уступки к нам, но если мы Бога любим, но разве мы будем этих использовать? Мы хотим, если мы любим Бога, мы хотим Ему служить на самом высоком уровне, поскольку мы сможем. If you really love God, you won't just look for the easiest way, you won't look for the concessions to weakness and say, yeah, well, He'll put up with this, that or the other, so I shall do it. If you love God, you won't do that. That's not how you treat someone whom you love. В третьем стихе, я ожесточу сердце фараонова. Verse 3, I will harden Pharaoh's heart. Около 10 раз так написано, что Бог ожесточил сердце фараонова. А где-то 10 раз написано, что фараон сам ожесточил его сердце. Around 10 times roughly it's written that verse 3, that God hardened Pharaoh's heart, and about 10 times that Pharaoh hardened his own heart. И там я вижу, что Бог готов как-то вот подтверждать человеку к этому, ну, в этом отношении, которое он сам хочет. То есть сердце значит наш ум, наше мышление. Да? И вот Бог готов как-то подтверждать человеку на этом пути, который он сам выбрал, в психологическом плане. So it shows then that God is willing to confirm us psychologically in the mindset that we choose to have. И в этом я, короче, объяснил бы Святой Дух так, потому что Дух значит и тоже мышление, Дух, ну, Дух лагеря, это, ну, Дух здесь. Вот, это мышление, это отношение. И тогда Святой Дух, я понимаю так, как, ну, Бог готов как-то подтверждать нам в этом путь, который мы сами выбрали. Я хочу думать по-духовному, хорошо. Святой Дух как-то подтверждает человеку в этом. Я не думаю, что Святой Дух говорится о том, что чудеса и так далее можно сегодня. Нет, об этом речь не идет. А есть и то же, так как случилось с Саулом во время Давида, есть и то же злый дух от Бога, от Господа, так и написано. Если человек хочет, так и, ну, фараон, он хочет, ну, думать и мыслить от, по-плотскому, то Бог даже готов подтверждать человеку в этом. Дьявол, в смысле, ну, дракон, ну, зверь с рогами, в этом плане не существует. Тот подтверждение, это от Бога. Тот злый дух, это от Бога, это от Господа, так написано. И фараон является наглядный пример, по-моему. Человек, который так хотел, и хорошо, он так хотел, ну хорошо, и Бог как-то подтверждал человеку в этом. This is how I understand the Holy Spirit and the evil spirit, which is from the Lord, because spirit also refers really to our mind, our thinking, our worldview, that if you want to have a spiritual mind, God will confirm you in that. And that is the work of the Holy Spirit, not miracles and rabbits out of hats and that sort of thing, but confirming people in the spirituality that they choose. And on the other end, there is, as in the case of Saul, an evil spirit or mentality, let's say, from the Lord. Not from any devil or whatever, or Satan figure, but from the Lord. And as happened to Saul, an evil spirit from the Lord came upon him. So here I see the same process, that Pharaoh's heart was hardened because he hardened his own heart. И, в конце концов, тот действие Божие прямо на ум человека, это то, что нам самое главное нуждаемся. And that operation of God directly on the human heart is actually what we all need. Представляете, допустим, ты согрешил, и ты молишься Богу, признаешь то, что ты сделал, и чувствуешь, что на самом деле Бог меня простил. Для меня, и вроде я представляю, и для вас. Ладно, Бог мне простил, я не спорю, не сомневаюсь, но кое-что есть не хватает. Я не думаю, ой, слава Богу, Бог мне простил, ну все. Есть кое-что еще, которое волнует меня. И это кое-что, которое волнует, это тот смысл, который у меня есть, тот знание, которое у меня есть, что вроде я здесь буду опять. Я вроде это буду повторить. Вроде буду. И тогда самое главное, то, что я прощу от Бога, это не только прощение, прощение это одно. Это какую-то силу, чтобы я не буду это повторить. Поэтому я сказал, хорошо, ты согрешил, можешь его Бога для прощения получаешь. Но как-то ну спасибо, Господи. Но кое-что еще надо. И тот кое-что еще, это какой-то сил, чтобы я не буду это повторить. И это кое-что, я думаю, значит, Святой Дух. То есть, я сказал, что это не насчет чудесей, говорить на языках и так далее. Вот. Это просто тот психологический подтверждение человека. И чтобы я так не буду, Святой Дух. Дух, ну, в смысле мышления и так далее, Святой. Это то, что... Мы все хотим. So when we sin and we come before God in forgiveness and we feel genuinely that we are forgiven. For me and probably for you, there is still a lingering problem. And that lingering problem is this, that okay, I don't doubt I've been forgiven, but I suspect that I shall be here again. In fact, I know I shall be here again with the same sin and the same old, same old. And what we need, actually, more than forgiveness, or as much as forgiveness, is some psychological strength so that I will not be here again, so that I will not do this again. And that is what I think the Holy Spirit, the holy way of behavior and living and thinking, is all about. Not rabbits out of hats speaking in tongues, but that psychological confirmation in the way of the Spirit. Я вчера сказал, что Моисей был как-то слабый иногда. I said yesterday, Moses had some weaknesses. Что он как-то спорил с Богом. That he kind of argued back with God. И 9 стих, verse 9. Возьми жезл твой и брось пред фараоном. Он сделается змеем. Тот жезл постоянно Моисей и Аарон использовали. Как... Но способ, через того они фактически совершали все эти чудеса. He takes the rod and it becomes a serpent and then it becomes a rod again. And it was through that rod, in a mechanical sense, that all the miracles were done. И так тот жезл имел какую-то немало вот значительность. So this rod was quite significant. И я думаю, что змея это, видимо, символ для греха. Pretty obviously, the serpent is a symbol of sin. И факт того, что он держал тот жезл на руку, и потом бросил, становился как змей, потом он взял тот змей и опять был жезл. Это, по-моему, какой-то знак от Бога, что я буду действовать через Моисея и Аарона, несмотря на то, что у них какой-то доль греховности есть внутри. Я так понимаю. The snake is a symbol of sin, and so the fact that they throw the rod down becomes a snake, they take the snake, becomes a rod, and so forth, and that God uses that rod to do all this stuff, Red Sea, miracles, etc. It seems to me that it's to show that I work through human weakness, and that I work through the sinfulness, actually, of Moses and Aaron, or Moses particularly. Все эти казни здесь Бог сделал, чтобы как-то судить богов египетской. Потому что, допустим, тот река Нил, они считали, что это очень святой. И Бог на 17 стихе превратился в кровь в воде этого река. И это чтобы показать всем, что я, то есть Яхве, выше всех богов. All the plagues focus upon a specific god or idol of the Egyptians, and a number of them are related to the river Nile, which of course they consider, the Egyptians consider to be some sort of holy god, and it simply show that God, Yahweh, was greater than all those gods. И 8 глава, 10 стих, chapter 8, verse 10. Моисей отвечал, будем по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никакого, как Господь Бог наш. Все ихних богов вообще не существовало. So chapter 8, verse 10, but you may know that there is none like unto Yahweh our God. So all the other gods were presented by the different animals and rivers, etc., were being shown to be meaningless. 8 глава, 1 стих. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Let my people go, that they may serve me. Служение. Тут еврейское слово переведено служение. В принципе, значит рабство. Это то же самое слово, которое мы встречали, 1 глава, 2 глава, здесь в исходе, где написано, что Израиль были в рабстве. Не только служанки, но более в сторону в рабстве в Египте. Итак, ударение должно быть на слово «мне», чтобы он, то есть Израиль, совершил мне служение или рабство. То есть, Бог имел в виду, что они пока в рабстве, для тебя, фараон. Но я хочу, чтобы они совершили мне, чтобы я буду их хозяин. Chapter 8, verse 1. So let my people go, they may serve me. I suggest the emphasis is on the word me, because the Hebrew word translated serve there really does mean slavery. And it's the same word you've got in chapters 1 and 2 for Israel being in slavery to the Egyptians. So he's saying there's to be a change of masters. I am going to be the slave owner, and they're going to be my slaves, not yours. Мы знаем, что когда они шли сквозь море, это был прообразом крещения. We know when they went through the Red Sea, this was a type of baptism. Значит, когда мы были вот в мире, было того, что мы приняли крещение, мы тоже были в рабстве. Before we were baptized, we were, as it were, in Egypt, in slavery. А после этого, это не так, что мы как-то в радикальном смысле были свободны. Мы просто поменяли хозяина. К Римлянам 6 глава об этом ясно говорится. И что мы сейчас поменяли хозяина. И Иисус является наш хозяин, и не плоть. And Romans 6 is very clear about this, that after baptism we change masters. We are not in a radical sense free, in total freedom, we have changed masters. И так откроется огромный парадокс, что настоящая свобода мы только найдем через рабство. В мире есть такое, но желание иметь совсем свободный образ жизни, где я свободен. Я могу делать именно то, что я хочу. Но это иллюзии. Потому что сразу ты так делаешь, ты фактически в рабстве греху. И единственная свобода – это через того, что мы будем согласоваться сознательным вот, служить Иисус, как наш Господь. Мы все поищем тот свободный образ жизни. Но это не будет так для нас, если мы просто думаем, я буду тогда делать именно то, что я хочу. Так нет. So, we all would love total freedom. And yet, if you throw off all moral restraint and live just how you would fancy living, that is not freedom. That is actually total slavery to sin. And the point is that we have changed masters. And the great paradox of Romans 6 is that through being baptized, changing our masters, and signing yourself up to the service of Jesus, that is the way that you come to that radical freedom, to that total independence. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их. похоже в нашей жизни. Иногда у нас есть какая-то встреча с Богом. Типично это получается с болезнями. Да? Мы болеем, или язва есть. И думаем, ой, Господи, это рак. Ой-ой-ой. Больницы, исследования. Господи, я сейчас с тобой. И потом, так как был с Индией недавно, и вот писали, ой, нет, очень извиняемся, мы неправильно анализ дали, мы дали тебе другой анализ, другого человека, извиняемся, это не рак. И ты как-то обещал Богу, что ой, я буду все для тебя. И потом, я сейчас свободен. Ну, как-то облегчение, так как здесь написано, и опять обратно. Это типично, правда? И так не должно быть. И фараон является для нас примером. Зачем у нас столько историй здесь? Это для нас. Это чтобы мы сможем это перевести на нашу жизнь. Это несложно. В этом стихе вот совсем не сложно. So verse 15, you know, we've got to translate all these verses almost into another language, that is into our own lives. And Pharaoh saw there was respite and he harmed his heart and doesn't let them go. Just imagine, this happens with us all the time, that there are incidents where God intervenes in human life to bring you to your knees and to make you turn to Him. And then there is the respite. And the question is, do you go back, like Hezekiah did, to back where you were before? Just imagine that you have a lump, and you go to the doctor and he says, yeah, sorry, this is cancer, this is whatever. And then you go, you're throwing yourself upon God, and then you go to the doctor and he says, oh, I'm terribly sorry, I gave you the wrong analysis, that was meant for somebody else, no, you're fine, no problem. And then you've got respite, what are you going to do? Just slip back again? This is what happens in human life, I'm afraid, all the time. And to translate that verse 15 into our lives, I think is not difficult. Отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. I will sever in that day the land of Goshen in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, to the end, that you may know that I am the Lord in the midst of the earth. Все эти казни, о том, что мы здесь читаем, повторяется книгам Откровения. Насчет казни, который будет на земле в последние дни. But the series of plagues that you've got here repeat, in essence, in the book of Revelation as the basis of the judgments which are to come upon the earth in the last days. И интересно тогда, что Израил, то есть народ Божий, сперва, ну, первые пару казней, они страдали из этих казней. И потом, после этого, так как в 23 стихе написано, Бог сделал разделение между народом моим и между народом твоим, то есть египтянам. И я поэтому предлагаю, что в самом последние дни будет похоже, и что мы будем, как народ Божий, сперва испытать некоторых из этих казней, и потом будет какое-то линия. И почему-то мы не будем страдать, так как мир будет вообще страдать из этих казней. So I think that the fact that Israel suffered the first few plagues, but then there was this division, verse 23, between my people and your people. Seeing that these plagues are all the basis of the judgments in Revelation that are to come upon the earth in the last days, seems to me that we as God's people will first of all suffer some of those plagues, but then there will be a very strange difference made between us and the world. Об этом несколько раз написано в Библии. Но вот Исаия, я почитаю вот 26-я. Я просто почитаю. I'm going to read from Isaiah 26, verse 19 and 20. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, то есть говорится в воскресенье. Пойди, народ мой, войди в покой твой и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие. Я понимаю, что мы будем как-то укроиться на мгновение, доколе не пойдет в гнев Божий. Как это механически получается, я не знаю. How mechanically this, practically this is going to work out, I don't really know. Тоже 22 стих, and also in verse 22, дабы ты знал, что я Господь среди земли. In order that you, in the singular, that you singular, should know that I am the Lord in the midst of the earth. У меня впечатление, что Бог не был такой жестокий к фараону. Он даже очень хотел, чтобы тот человек покаялся. И есть некоторых, ну, намек об этом дальше, 9-10 главы. Но пока здесь, чтобы ты знал, что я Господь среди земли, Бог говорил именно фараону. Я думаю, что он даже хотел, чтобы фараон покаялся. Каждый раз, когда казнь был, но Бог сперва сказал, если ты не будешь отпускать мой народ, то так и так будет. Но всегда он приглашал фараон покаяние. We're going to notice, I think, in chapters 9 and 10, that there is a fair case can be made, shall we say, that God actually wanted Pharaoh to repent, and that he was not actually just being mean to Pharaoh and just purposely trying to destroy the guy. And I think that you get the beginning of that, of those hints, that series of hints about that here in verse 22. So that you, singular, this is Pharaoh, so that you will know that I am the Lord. I think that he actually wants Pharaoh to repent. And each time, well, not each time, but in a number of the plagues, God basically says, look, if you don't let my people go, this shall happen. And so there's the opportunity to let them go every time. Урок для нас очень прост. And there's a very simple lesson from that for us. Если Бог даже хотел, чтобы фараон покаялся, нам не надо думать, что это просто не стоит говорить с этим человеком. Ой, с этим человеком он очень далеко от Бога. Ой, с этим женщиной она такая сложная. Если Бог даже хотел, чтобы фараон покаялся, то я считаю, что его надежда на человека это чудесно. И нам придется и так же. Всегда иметь какой-то положительный подход. И что, да, я буду пробовать с этим человеком. Потому что если Бог даже хотел пробовать с фараоном, тем более, мы сможем, по крайней мере, с людьми пробовать. So the lesson is that if God even tried with Pharaoh, really tried with him, we should never give up with people. And God's hopefulness, the hopefulness of God in human repentance, even though he has a poor statistical experience with it, the hopefulness of God for human repentance, I think is a great example to us to never give up with a person. She's just too difficult. He's very far from God and all this kind of thing. Therefore, I will not try. You see how God really tries with people. Я вчера сказал, что Бог больше и более требовал от фараона. Сперва просто отпусти мой народ, чтобы... Но они будут делать какой-то праздник для меня. А сейчас, 27-й, мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу. И потом будем читать так, как они требовали, потом в следующий раз. И вы будете дать нам животные, чтобы мы сможем делать богослужение, жертвы, но для принесения. И в конце концов, хорошо, вам надо отпускать нам вообще из вашего земля. И я сказал, что ну, если мы не будем ходить с Богом, жизнь получается более и более сложнее. И Бог ну, требует побольше от человека. Самое лучшее соглашаться сразу с Богом, чем как-то бороться с Ним. Verse 27, I was saying yesterday that God's demands of Pharaoh got more and more. First of all, is to let them go, to keep a some kind of festival to God, and then it's now we're going to go for 3 days journey before we do that, 3 days each way, and then we're going to see that he demands that they provide the animals for the sacrifice, and then finally let us get out of here totally. So I think that if we don't go God's way like Pharaoh didn't, God in that sense becomes more and more demanding, and the way to God becomes more and more difficult. It's far better, as Jesus said, to agree with God straight away when he's coming against you with an army of 20,000 men than to try to fight your own way. Ладно, у вас ваш комментарий.
На вопрос можно?
Вопрос всегда можно.
Вот мы читаем вот в первом стихе 7 главы, да, когда Господь сказал Моисею: «Я поставил тебя Богом Аарону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Просто у меня вопрос такой в этом контексте, еще переносясь эту 32 главу исхода, мы знаем здесь историю о золотом тельце, да? Была ли конкуренция между Моисеем и Аароном? Потому что мы видим, что когда Моисей отлучился на гору к этому Богу, Аарон сразу вот подсуетился и создал золотого тельца для народа. Но он как бы себя оправдывает, что народ жестоковын и так далее, и так далее. Но самое интересное, как мы знаем, все было сделано по Божьему плану, так? И Бог же знал, наверное, о том, что так произойдет. Но в 9 стихе мы читаем, что «И сказал Господь Моисею: я вижу народ сей, и вот народ он жестоковынный. И так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». То есть тут вот как бы какие-то есть противоречия тоже. Как бы Бог, он и знал же о том, что так произойдет, но почему он допустил до этого? Или это было испытание и для Аарона, и для Моисея тоже?
His question is, do you think from chapter 7 verse 1, when Moses is made a guard to Pharaoh and Aaron is his prophet, that this begins a jealousy between Aaron and Moses? And do you think that in chapter 32 with the golden calf, that this was Aaron trying to take power there? And do you think that it's possible to trace through the record a jealousy of Aaron to Moses? Наверное, я по-честному об этом не думал, что Аарон был такой. У меня всегда было впечатление, что он был просто слаб. И что, ну, когда вот он сделал это тельца, да, и Моисей вернулся из горы и сказал: ну, Аарон, ты что, ну что ты сделал? Он говорит: ой, ну они это сделали. И, ну, мы просто бросили золото туда, и вот явились такое тельца. Раньше у меня было только такое впечатление, что он просто был очень слаб. А сейчас Алексей поднял вопросы, которые я, по-честному, никогда не думал, что, наверное, он не был такой слаб. Наверное, Алексей правильно предлагает, что начиная с этого стиха, начиналось вот такое, ну, ревности и так далее.
Аарон же не был уверен, может быть, Моисей не вернулся бы?
Да, наверное, он думал: ага, это сейчас мой шанс.
Да, вот я вот воспользуюсь ситуацией.
He's saying that when it seemed from their perspective Moses had disappeared for good, that Aaron thought, right, now I shall take power. But I said that I have always thought Aaron was just weak, but I thank Alexei for raising the point because I never thought about it. Ой, сколько рук вверх. Ой, Сергей, Максим, Галина, Людмила. Ладно, если будем так, то, пожалуйста, тихо.
Мысль по поводу того, что иногда Аарон поддавался другому влиянию, рассматривается еще в том, что, если вы помните, было восстание непосредственно в Мариаме, и присоединился Аарон. И Бог поразил Мариам проказой, и в этот момент Аарон взмолился. Видно, что он готов был менять свою позицию в зависимости от обстоятельств, так как вот в данном случае лучше всего. То есть, да, он был таким хорошим политиком, но в действительности, если что-то бы получилось с Мариам, хорошо, Вот хорошо с Моисеем, хорошо с Моисеем. Моисея нет, Мария молчит, вот народ приступил, деваться некуда, хорошо с народом. Ну, то есть, и мы видим, что за вот такой подход Аарон не вошел в обетованную землю. Да, он вписан в книгу жизни, но мы видим, что вот это непостоянство, оно чревато. Вот мы сегодня обсуждаем его недостатки.
Спасибо. Максим.
Я тоже хотел на эту тему как бы поднять, но в дополнение уже. По поводу, если берем, да, числа 12 глава, тут как раз, и упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. А второй стих интересный. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он нам? И услышал ли ей Господь? Дело в том, что тут действительно борьба за власть была. Вот действительно. И когда Моисей был на горе, да, Аарон, народ приступил к кому? К Аарону. И сделай нам, говорит, нам, сделай нам Бога. И мы видим конкретно, что я уже как бы ранее давно уже говорил об этом, что сделал Аарон. Он повелся, ну как бы хотел быть лидером, он что сделал? Он собрал это золото, вылил его, написано, обработал. Обработал и получил, сделал тельца. Когда Моисей предъявил ему обвинение, что ты сделал? Он говорит, я вот вылил на землю, вот такое получилось. Говорит, то есть у них борьба уже за власть тогда уже была, действительно.
Ну, знаешь, такой представлял Египет в то время, когда Моисей хотел вывести свой народ. Это высокоразвитая цивилизация. Высокоразвитые, ну, вернее, много мы читали, и много об этом еще будет. Но, видимо, вот прав, такая мысль мне пришла, что Господь преследовал, и вот Данкан тоже подтвердил, что Господь, видимо, преследовал две цели. Вывести свой народ из Египта и спасти Египет. Ведь мы знаем, что в Египте было многобожие, и, в общем, потонули они в таких грехах, что, несмотря на свою цивилизацию. И вот в 5 стихе говорится, «Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Но Египет, фараон, и не воспользовался этим шансом. И что стало впоследствии, мы знаем по пророчествам Исаии, Иеремии, как Господь уже по-другому повел себя. И вот другой, как в отношении высокоразвитой цивилизации, вот кто такие, какой силой обладали ученые, вот эти вот волхвы, ну я их связываю как ученые, я знаю, знали уже там электричество и много кое-чего. И сказали, ну мы узнаем об этом на первых, в 7 главе, ну не буду повторять, как и жезлом все это могли проделывать. Вот в 8 главе, 19 стих. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. То есть, кто такие были волхвы? И, видимо, они уже знали, кто такой Бог, и силу его, и старались со своей... Да? Как это?
Ну, наверное. Или просто они такие, потому что, когда написано, что вес воды стал кровь, и они сделали то же самое, это как-то смешно, потому что вес в аду уже кровь. Как-то. Сейчас, Людмила, Евгений, Сергей.
Здесь мы видим, что действительно Бог смиряет сердце фараона, показывает, что он более главный, фараон, ну, возвышал себя. Вот смотрите, 5 глава Исхода. Значит, когда сказал Моисей и Аарон, сказали фараону, отпусти нас, то фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Вот, и что вы отвлекаете народ от дел? Ступайте на работу свою. Он говорит, я не знаю, кто такой Господь. Далее, значит, сегодня в 7 главе мы уже читаем, что... Призвал фараон Моисея после уже того, что уже место было этих проклятий названо на этот народ египетский. Значит, он говорит уже, сказал фараон, помолитесь Господу, чтобы он удалил жар от меня и от народа моего. значит, он уже, это только какое-то начало веры. Он уже помолитесь, и он уже удалит этих жал. Далее, в 25 стихе призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле. Уже он приносит, уже согласен. Дальше он опять смиряется. Значит, в 28 стихе уже фараон говорит: я отпущу вас, принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне. Значит, мы видим, что вера его увеличивается. Но у меня есть такой вопрос. Значит, вот в 20 стихе 7 главы, значит, Моисей и Аарон сделали, значит, в реке вода превратилась в кровь, значит, рыба в реке вымерла, река восмердела, значит, река, вода вымерла, все, река в крови. Значит, пришли волхвы египетские и чарами сделали тоже. Как они, что они сделали? Что еще раз рыба вымерла? Или еще вода еще больше покраснела? Или что они сделали? И смысл этого какой? Далее, 8 глава, 8 стих. То же самое. Значит, помолитесь, да, значит, Моисей и Аарон уже насылают сюда жаб. И пришли, и волхвы египетские сделали то же самое. Зачем? Пускай бы волхвы, я понимаю, удалили вот это, если, значит, Моисей сделали. А они приходят и делают то же самое еще на свой же народ. Смысл это?
Евгений Сергеевич, я хотел остановиться как раз на главе 7, первый же стих, еще раз повторюсь. Вот. Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Здесь вот как раз прослеживается то, что Бог наделил Моисея неограниченной властью. То есть он как бы стал посредником между Богом и людьми, то есть своим народом, Израилем. Если мы посмотрим Ветхий, это Ветхий Завет, а если в Новом Завете, значит, Бог поставил тоже, поставил своего Сына Иисуса Христа, тоже фактически как бы посредником между собой и народом. Народом уже не Израиля, а именно уже всем народом. Вот. И здесь вот как раз, и здесь вот тоже сказано, у него были тоже пророки. Но это впоследствии, как бы в то время пророков не было при Иисусе Христе. Где были, он готовил своих апостолов, чтобы они в конце концов пошли в земли и пророчествовали о Царстве Божьем. И вот здесь прослеживается мысль. Значит, при Ветхом Завете был посредником, значит, Моисей, а в Новом Завете Иисус Христос. Я так как бы...
Да. Я по поводу того, что значит, что вода, которая уже была превращена в кровь, вдруг волхвы умудрились сделать нечто подобное. Или там в другом месте сказано по поводу того, что волхвы могли там сделать то же самое с жабами. Ясное дело, что когда возникла такая проблема, даже просто фараону нечего пить, то, может быть, он волхвов сначала попросил что сделать? Очистить. Но произошло, возможно, то же самое, что было, когда просил Валаама проклясть Израиля. Вместо этого было благословение. То есть, возможно, они хотели очистить, но она стала другой. Бог сделал диаметрально противоположное. И таким образом эти пройдохи, так называемые волхвы, использовали, сказали, ну, скорее всего, это не перст Божий, потому что мы нечто подобное тоже можем.
Ну, что значит пройдохи?
Даже
вы ум договорите.
Пройдохи. Относительно, примерно, тех же жадов, ясное дело, что они не могли превратить, к примеру, воду, потому что в Писании конкретно указано, что всякое вместилище, где бы только вода ни была, вся вода в Египте превратилась в кровь. Стало быть, у них даже не было исходного варианта взять пресную воду и превратить в кровь. Скорее всего, они пытались сделать обратное, но ничего не получилось, и истолковали это как то, что они это тоже могут делать. То есть это просто игра слов, игра таких, как бы... Потому что Писание содержит множество таких различного рода оборотов речи. К примеру, Писание говорит, открылись хлеба небесное. Вроде бы все понятно, но это местный жаргон, местное наречие, да, местный вариант понимания того, что произошло. Писание не берет и не открывает нам, что в действительности было там испарение влаги наверх, потом перепад атмосферного давления, и вот пошла вода. Нет, просто говорится в данном случае, что отверглись хлеба небесное. Точно так же в данном случае не объясняется тонкости, как сделали эти так называемые волны.
Спасибо. Да, ну кто такие вот?
Продолжение этой темы. То есть, ну, например, красная вода. Ученые уже изучали вот эти именно казни, вот эти, и как бы пришли к мнению, что красная вода, это такие красные водоросли, которые, кстати, временами бывают местами. Вот, например, я не знаю, в 20 веке, в 90-х годах в Америке. В каком-то штате было произошло точно такое заявление, и все, что было указано в Библии, все эти виды казни, то есть красная вода, после этого жабы, мухи, нарывы, все это происходило действительно. То есть красная вода, это красные водоросли, да, вырабатывают токсины, рыба вымирает, то все, что живое могло выползти на землю, выходило на землю, то есть вышли жабы, да. Все последовательно. Жабы без воды не могут, они умирают. То есть вымерли все жабы. Но теперь, возвращаясь к этой теме, что волхвы сделали? Вода не сразу, в принципе, она краснела. То есть она и так у нас. Волхвы взяли в определенное место, то есть это же мудрецы были, да, они знали, что если там оно возникнет, что будет продолжаться. И показали то же самое чудо фараона египетскому народу, что они тоже так можем. Вот она. Вот смотрите, как у Моисея была вода вот красная, вот у нас другой участок, мы тоже такое же сделали. Жабы, так же самое и жабы могли выйти. Но самое дальше интересно, что за поводу взять 8 глава, да, 17 стих. Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в песть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся песть земная делалась мошками по всей земле египетской. 18 стих. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. Я думаю, что вот мошки появились, да, и волхвы сказали, вот мы сейчас тоже мошек произведем. Ну как определить, мошки-то одинаковые. Мы сейчас делаем других мошек. Вот попытались сделать, оно не получилось. Вот в этом и получилось, что действительно, что они не смогли это делать. Мошки-то одни были.
Да ну?
Как нет? Да ну? Мошки, они это...
Мошки, они не могут.
Результат. И не держал.
Мошки.
Да, Олег.
Вы должны верить тому, что написано в Библии.
Должны верить.
Когда мы вспоминаем нашего Господа Иисуса Христа, который был с народом своим, вел фактически, мы стали его церковью, народом его невестой. И вот так же, смотрите, Моисей, да, если он вел свой народ, на время он отлучился. Сейчас у нас Иисус, одесную Бога, отлучен, да? Что у нас происходит в церкви?
Что угодно.
То есть стоило отлучиться лидеру, и народ стал непослушным. Народ стал обращаться снова к тем богам, да, которые были у него и которые остались в сознании его, которые не жили. Сложные боганы, здесь прекрасно написано в Палестине нашему брату. Любимая драмка на боге, которые имели название египетские, все снова было. Очень быстрая память забывается. Также сейчас у нас снова тянется к тому миру, который неизмеримо нас притягивает, как магнитом. Вот, и все то, что нам Иисус заповедовал, сейчас смотрит со стороны, так и с той же горы, которой Моисей ушел, образно говоря, вот с горы, когда он придет на землю, как Моисей спустился с горы, да, от Бога, что будет на земле, что он увидит, да, в нашей клессе, да, тот суд будет подтверждением того, что было сделано тогда. Но если Моисей, в общем, был расстроен тем событием, которое произошло на земле, тем неповиновением и той быстрой способностью человека забывать все хорошее и богов, Конечно, будет воздаяние, но я не думаю, что Иисус будет другим, каким он был, но уже со спокойной душой и судом не своим праведным. И все, он расставит точки над всем. Каждый будет за то, что он сделал. Если народ, который египетский, вышел из Египта, не мог ничего пробормотать, кроме того, что мы думали, что Моисею что-то случилось, так же и здесь, а что мы делали, мы же служили Богу вроде бы как бы, да, тебя, и Иисус, мы помнили тебя, но на самом деле мы делали не то. То есть я вижу здесь полные аналогии, параллель, и идентифицирую вот те события, которые сейчас мы изучаем, с теми, которые будут, потому что вся Библия насыщена только этим, и прообраз вот этого уже тогда в Библии прослеживался. Тоже воздаяние будет и потом, значит, как он уничтожил этого Бога, ложного, эту корову, как он там выглядел по-другому египетскую, так же и этому миру будет окончательно поставлена точка в этом сопротивоставлении Бога, который мир имеет. Вот такая мысль у меня ассоциируется.
Конкретнее не поняли, да?
Но она родилась у меня сейчас, наверное, поэтому я не подготовил ни конспекта, ничего. То есть то событие сейчас, которое мы видим в казнях, да, как сердце расточалось народа, как вот и Моисей вот ушел на время на гору, да, его не было с народом, как у нас нет Иисуса сейчас, да, правильно? Он был на земле, он показал народу своему все, что как мы должны служить ему и сейчас. Его нет с нами сейчас. Буквально. Но он есть у нас в уме. А мы видим, обычно любим буквально видеть, а духовный у нас очень слабо развита. Так вот давайте духовность эту поддерживать, чтобы она была выше, чем у народа израильского, который вышел из Египта и быстро забыл все то, что ему показал в знамениях Бог через Моисея.
Ладно, время летает. Людмила, я там последний слово.
Значит, вы знаете, насчет вот этих чудес, значит, я пришла к такому выводу, да, действительно, вот Максим мне натолкнул эту идею. Значит, очевидно, все-таки, вот Моисей и Аарон делают какое-то чудо, навели жаб, а вот, Максим, волхвы говорят, подумаешь, сейчас тебе что, и мы такое умеем. Значит, ты говоришь, жезл, змеей, ну подумаешь, и мы такое можем. Ничего здесь такого нету, какой там Бог, при чем здесь Бог? Они такие же фокусники, как и мы. Вот просто те делали, ну, может быть, они вот мудрые, может, они умные, но мы тоже такое можем. Это была просто конкуренция. Но когда они уже хотели, значит, сделать мужик, то они не смогли. Значит, и они приходят к фараону и говорят, сказали волхву фараону, это перст Божий, что мы уже не можем. Значит, сделать то, что делают они, что они более сильные. Значит, это видно от Бога.
Спасибо.